прошлых наших встречах, они помнят, что вообще-то я старался выходить без листа бумаги на трибуну. В этот раз их видите, сколько у меня. Вот это все потому, что любимое занятие всех сект – это обвинять православных в клевете. Вот, и поэтому у меня куча конспектов, цитат, выписок из классических книжек «Язык по оккультизму». Вот, чтобы каждое свое утверждение я мог подтвердить даже не одной цитатой, а несколькими из самых разных источников. Тема нашей сегодняшней встречи вам известна. Это обсуждение вопроса о том, в каких отношениях реально находится христианство и учение Рерихов. Тот теист, который использует активно рериховская пропаганда, он известен, что движение Рерихов, движение общерелигиозное и всемирное, это движение, которое нашло способ к соединению лучшего и самого важного, что есть в разных религиях, движение, которое нашло способ к примирению разных людей, разных конфессий между собой. В этой связи рерихианцы, особенно в России, конечно же, выдают себя за истинных христиан, за людей, наследующих древнехристианскую веру и примиряющих ее в своем сознании с любовью к другим религиям человечества, к другим религиозным традициям, прежде всего, конечно же, к буддизму. Так вот, действительно ли в самой сердцевине учения Агни-йоги есть восприятие и понимание того, что является главным в Евангелии, что является главным в христианстве? Или же речь идет о заимствовании просто некоторых терминов, о вырывании некоторых фраз из контекста, и на самом деле под видом любви совершается то действие, которое известно как поцелуй Иуды, когда внешне совершается действие любви, но при этом на самом деле самое святое и самое дорогое, оно убивается, умерщвляется этим поцелуем. Вот мы сегодня начнем об этом говорить на совершенно конкретном материале. Первая тема, которую я хотел бы в этой связи предложить вашему рассмотрению, это вопрос об учении Христа. Дело в том, что для теософского движения Христос есть один из махатм, Махатма Иисус, один из великих учителей человечества, который стоит в таком ряду, как Пифагор, Сократ, Зороастр, Моисей, Магомед, Гаутама, естественно, Рерихи. Так вот, задача этих учителей состояла в том, чтобы дать людям некоторые вечные заповеди, дать людям некоторый закон, некоторые нормы нравственности и указать им некоторый путь к совершенствованию и спасению. Так вот, действительно ли, ставлю я вопрос, сам Христос мыслил свою миссию как миссию учителя? Это с одной стороны. Следующий вопрос. Можно ли ограничить служение Христа служением учителя? Или было некоторое гораздо более важное служение в его жизни и его подвиге? И третий вопрос. Воспринимала ли раннехристианская церковь, апостольская община, христиане первого христианского века, воспринимали ли они Христа как своего учителя или видели в этом, во Христе, видели нечто совершенно иное? Ну что же, если мы обратимся к самому Христу, то мы увидим, что главным предметом проповеди Христа является не призыв к любви, не призыв к покаянию, не призыв к нравственному обновлению. Да, у Христа есть некоторый сюжет, к которому он вновь и вновь возвращается в каждой своей проповеди. Какой это сюжет? Есть некоторые вполне объективные, независимые от идеологических, конфессиональных или иных пристрастий, методы анализа текста. Если мы хотим понять, какую идею для своего творчества считал важным, самым важным, тот или иной философ или писатель, мы должны посмотреть, о чем он говорит чаще всего, к какой теме он возвращается больше всего, о чем он говорит с наибольшим пафосом, с наибольшим подъемом. Если мы берем в руки Библию, то мы можем провести просто элементарную компьютерную работу, набрать ключевое слово, дать команду поиск и посмотреть, какие же слова, какие словосочетания и, значит, какие смысловые сюжеты являются наиболее часто встречающимися в Евангелии. И вот окажется, что отнюдь не слово «любовь» является наиболее употребительным в Новом Завете, в Евангелии. тот предмет проповеди, к которому вновь и вновь возвращается Христос, это Он Сам. Христос проповедует Себя Самого. «Я есть путь, истинная жизнь, я источник воды живой, я лоза, вы ветви, веруйте в Бога и в Меня веруйте, приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные». И так далее и тому подобное. Каждый из вас может вспомнить десятки подобных фраз, узнанных нами из Евангелия. Христос говорит о Себе Самом. Теперь посмотрим, какие-то есть ли некоторые такие нравственные положения, которыми Христос обогатил или расширил миропонимание ветхозаветного человека. Оказывается, нет. Оказывается, к каждому месту проповеди Христа, там, где речь идет просто о морали, мы можем найти параллельное место из Ветхого Завета. Даже если вы не пытаетесь вспоминать вот, «люби ближнего к самого себя». Дело в том, что Христос говорит «люби ближнего к самого себя», это Христос говорит в ответ на просьбу: «Учитель, скажи, что главное в законе и пророках?» И вот тогда это вопрос о том, что главное в Ветхом Завете. Христос отвечает: «Да, две заповеди наибольшие. Люби ближнего к самого себя и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим». Христос действительно дает новую заповедь. Он так ее и называет. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Здесь опять есть то же самое, как я возлюбил вас. Как Христос нас возлюбил? До смерти. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Народного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы помним, вчера мы об этом говорили, что принципиально новая заповедь Христа – это любви к врагам, к тем, кто нас ненавидит. И мы с вами вчера говорили о том, что эту заповедь нельзя исполнить. Понимаете, кто бы вам ни сказал, самый авторитетный для вас человек скажет: «Во что бы то ни стало, я приказываю вам, завтра в 16:00 вы начинаете любить ваших врагов». Мы не станем в 16:05 любить тех, кого мы сегодня ненавидим. Значит, просто приказа здесь недостаточно. Здесь человеческому сердцу должна быть особая сила, должна быть дана особая сила, сила любви. И поэтому Христос говорит: «Прибудьте в любви моей». Да, там, где Христос говорит, Он говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Но это, опять же, эта фраза Христа отнюдь не аргумент в пользу чисто моралистического прочтения Евангелия. А давайте я попробую резко занизить эту фразу, но чтобы сделать ясной ее чисто грамматическую и логическую конструкцию. «Потому узнают все, что вы студенты Уральского университета, что у вас есть студенческие билеты». Значит, скажите, что в этой фразе важное, самое главное? То, что у вас есть студенческие билеты, или то, что вы студенческий билет, показывает, что самое главное. Это указатель на самое главное, на то, что вы студенты УРГУ. Вот так же и здесь. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Итак, Христос призывает к соединению именно с Ним. Любовь учеников между собой – это некоторая печать, которую Он кладет на сердца Своих учеников. Мы можем теперь посмотреть на Нагорную проповедь. Центральное место всего Евангелия. О чем Нагорная проповедь говорит? На ее начало. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Небес». Вот это слова, которые всегда вызывали массу недоумений у многих людей. И я уже тоже в прошлые дни получал записки, в которых просили пояснить эти слова Христа. Я вновь вам скажу, что есть некоторые, действительно, вполне объективный метод работы богослова. Если меня интересует некоторое слово, которое я встречаю в Библии, я пытаюсь понять это место, я должен найти параллельные места. Где еще это слово встречается? И вот я начинаю искать. Ведь представьте себе, это первая проповедь Христа. Значит, те люди, к которым Христос обращаются, они христианами просто ну никак не могут являться. Потому что Христос еще до этого не проповедовал. Значит, те люди, к которым обращается Христос, это люди, воспитанные на Ветхом Завете. Люди Ветхозаветной Церкви, Ветхозаветной веры. Теперь дальше. Это первое мы для себя отметили. Следующее отметим для себя. Христос обращается к толпе. По-гречески охлус. Охлус – это простолюдины, это неграмотная толпа. И вот что интересно. Эта неграмотная толпа не просит его пояснить, что означает это высказывание. Он рассказывает потом притчи о Царстве Божьем. Скажем, притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять и бросает зерна и так далее. Нам с вами эти притчи совершенно понятны. Как ни странно, апостолы спрашивали его, что эти притчи означают. Люди спрашивали Христа о притчах. А вот об этих заповедях блаженства они его не спросили. Что это означает? Значит, они были им понятны. А если они были понятны людям ветхозаветного сознания, значит, что остается сделать мне, как христианскому богослову? Залезть в Ветхий Завет и посмотреть, а слово «нищий» что означает в Ветхом Завете? Может быть, оно означало тогда что-то другое, чем для меня сегодня? И оказывается, действительно так. Если мы возьмем древние рукописи Евангелия, например, древнейших рукописей Евангелия от Луки, мы увидим, что Христос просто говорит «блаженны нищие». Слово «духом» там опущено. Что касается Евангелия от Матфея, где это также есть, то Евангелие от Матфея было написано не по-гречески, а по-арамейски прямо. И на гречески оно было приведено святителем Климентом Римским в начале II века. Значит, как бы перед нами Евангелие от Матфея, уже это Евангелие, вышедшее из еврейской среды, вошедшее в среду эллинистическую, и поэтому там нуждается некоторое уточнение. И вот для того, чтобы понять, было читателю понятно, о чем идет речь, очевидно, Климент Римский сюда вставляет слово «духом», что речь идет не просто о нищих, как поберушках, а речь идет о чем-то другом. О чем? Так вот, если мы обратимся к текстам Ветхого Завета, мы увидим, что слово «нищий», «бедный», имеет совершенно определенный богословский смысл. Я приведу вам только несколько текстов. Ну, например, «не навсегда будет забыт нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». 9 псалом. Ты, Господи, был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время». Исаия 25 глава. «А мне толкуют сидящую ворот и поют в песнях пьющее вино. А я с молитвой моею к Тебе, Господи, по великой благости Твоей услышь меня. Я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня». 69 псалом. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне». 39 псалом. «Бог избавит нищего, вопиющего». 71 псалом. «Господи, Ты слышишь желание смиренных». 9 псалом. «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». 13 псалом. Итак, нищий человек – это человек, который все сокровище свое полагает в Боге, который не ценит никаких мирских богатств, но только от Бога ждет укрепления и от Бога ждет помощи. Надежда таких бедных не до конца погибнет. Мысль нищего, что Господь упование его. По-еврейски «нищий» – «они», «нищие» во множественном числе «анавим». Вот, по сути, псалмы – это молитва «анавим», вот этих нищих. Что такие это нищие? Это люди, которые отдали себя Богу и от Бога ждут помощи. Если мы внимательно посмотрим на Ветхий Завет, мы увидим, что в пророческой литературе, в книгах поздних пророков и в Псалтире появляется удивительная идея, о которой мы в одной из прошлых лекций говорили. «Из Израиля по плоти выделяется Израиль по духу, остаток Израиля». Помните, об этом остатке Иоанн Предтеча скажет в начале Нового Завета. «Не думайте говорить о себе, отец у вас Авраам, ибо истинно говорю вам, Бог может из камней сих создать детей Аврааму». Итак, сама по себе генетическая принадлежность к потомству Авраама ничего не решает. Нужно духовное сродство. Нужно иметь такую же устремленность веры, такое же упование на Бога. Итак, нищий духом – это остаток Израиля, и это удел Божий. И вот этих людей Бог не оставит. И 9 псалом говорит: «Не забудь угнетенных Твоих до конца». Твои угнетенные, Твои, Господи, нищие, Твои бедные. Происходило из царского рода. И тем не менее, смотрите, как удивительно. Когда архангел предстает ей и говорит, что она родит Сына Божия, что же отвечает Мария? Она благодарит Бога за то, что Он презрел на смирение рабы своей, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. В этой ее молитве явно слышатся отзвуки псалмов: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Близ Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Это 33 псалом. Итак, Христос в другом месте проводит ту же тему. Он говорит: «Славлю тебя, Отче, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам простым и малым». Так вот, нищие духом – это люди, которые ожидают Бога, люди, избранные Богом. Мы с вами говорили, что по-гречески слово, по сути, «избранники» звучит «экклесия», «церковь», «избранные Богом». И также говорит апостол Павел: «Бог избрал не мудрое мира, не бедных ли мира избрал Бог?» В первом послании к Коринфянам. «Бедных мира избрал Бог». Что же тогда в таком случае это означает? Нищий духом – это человек, который ждет утешения Бога, от Бога. А каково утешение от Бога может прийти к ветхозаветному еврею? Чего он самого главного ждет? Он ждет Мессии. Он ждет мессианское царство. И вот в 71-м псалме об этом говорится так: «Бог избавит нищего вопиющего». Бедные люди, и пророка Исаия 25 глава, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, то есть о Мессии. Итак, сказать этим людям, что блаженны нищие, это означает сказать нечто невероятное. Нищий Израилев может быть счастлив только в одном случае, если Мессия пришел. Не в случае, если ему прислали гуманитарную помощь. Не в случае, если ему дали огромный подарок. Нет, апостол Павел как говорит: «Я даже предпочел бы быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти Израиля». Значит, утешение нищего духом – это утешение Израиля. И вы помните, в Евангелии от Луки мы встречаем в Сретенье пророчицу Анну и старца Симеона, о которых было сказано, это были люди, чающие утешение Израилева, люди, чающие пришествие Мессии. И представьте себе, таким людям сказать: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Небесное». Если бы Христос им сказал: «Ваше будет Царство Небесное», это было бы в порядке вещей. А он говорит: «Ваше есть Царство Небесное». Говорит в настоящем времени. А в другом месте говорит: «В прошедшем времени достигло до вас Царство Небесное». Уже пришло оно, уже среди нас. Таким образом, Нагорная проповедь начинается с шокирующего заявления. Мессия пришел. И не случайно, когда Христос кончает Нагорную проповедь, люди начинают спрашивать друг друга: кто сей, что говорит так? В них посеяно недоумение. Кто этот человек? Итак, Христос с самого начала в людях порождает вопрос о себе. Вы помните, Христос спрашивает апостолов: за кого люди почитают меня? Это очень важный вопрос. Для меня очень важно. Важен диалог с аудиторией, контакт. Для меня очень важно знать, как люди воспринимают мое слово, обращенное к ним. И я иногда спрашиваю своих знакомых, которые, скажем, были в зале: скажите, как по-вашему, сегодня, как, было ли у нас действительно какое-то ощущение живой связи с залом? Или все-таки мы были разделены слишком сильно кафедрой и микрофоном? Это совершенно естественный вопрос проповедника к слушателям. Но я никогда не могу спросить. Я могу спросить, скажем, отца Сергия: батюшка, скажите, что люди говорят о моей вчерашней лекции? Что люди говорят о моем вчерашнем выступлении по телевизору? Но я никогда не спрошу, за кого люди почитают меня. Так вот, Христос не спрашивает, что люди думают о моей проповеди. Он спрашивает, за кого люди почитают меня. И помните ответы апостолов, говорят: одни говорят, что ты Иоанн, восставший из мертвых, другие тебя считают за пророка Илию. Он говорит: а вы за кого считаете меня? И Петр отличает от лица всех: ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот это тот ответ, который был важен Христу. Истинно говорю тебе, Петр, сын Ионин, не плоть и кровь открыли это тебе, но Дух Отца моего. Посмотрим дальше на Нагорную проповедь. После того, как прозвучали заповеди блаженства, а все эти заповеди блаженств, они очень тесно связаны с пророчеством пророка Исаии, которое сам Христос читал в синагоге. Помните, что вот все проповедую лето Господне благоприятное. Господь послал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу, утешить плачущих и так далее. Вот это, когда евреи слышали Нагорную проповедь, они сразу начинали вспоминать это мессианское место из Исаии. Значит, в их представлении опять была связь. Как же мессианские пророчества древности. И вот мы видим сейчас, этот человек явно к себе их прилагает. Помните ли вы, когда Иисус просто в синагоге зачитал этот свиток? Для того, чтобы это было понятно, я поясню. По еврейским правилам, любой мужчина, начиная с 12-летнего возраста, естественно, если он обрезанный член народа Израиля, имеет право в синагоге читать Священное Писание и произносить краткое поучение на эту тему. И вот, пользуясь этим правом, если не ошибаюсь, в Капернауме, Иисус вошел в синагогу, взял свиток пророков, открыл его на месте Исаия и прочитал это место. Помните ли вы, чем это кончилось? Его изгнали вон и хотели побить камнями. Почему? Ведь он же просто прочитал пророчество, что в этом страшного? Но все поняли, что он к себе его приложил. Опять очень важная вещь, как мы, с которой мы вернемся. Иудеи ненавидят Христа не за то, чему он учит, а за то, кем он себя провозглашает. После того, как Христос возгласил заповеди блаженства, начинается вторая часть Нагорной проповеди – поучение о законе. И Христос здесь говорит: «Истинно говорю вам, скорее небо и земля прейдут, нежели одна йота из закона не прейдет». На эти слова часто ссылаются, скажем, те же адвентисты и говорят, иеговисты. Говорят: «Видите, как Христос сказал? Ни йота из закона не может прийти. Вы не можете ничего менять в этом завете. Давайте жить по правилам Ветхого Завета». Однако же смотрите, какая удивительная вещь. Христос это сказал, и после этого он 6 раз подряд поправляет Моисея. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. Помните, да, слышишь, сказано, не прелюбодейству. А я говорю вам, всякий, смотрящий на женщин с прелюбодением, вожделением, уже прелюбодействует сердце свое. И так далее и тому подобное. Христос поправляет Моисея. Это нечто совершенно невероятное в представлении иудеев. Потому что Моисей это не от себя тоже говорил. Моисей от Бога заповеди получил, тем более 10 заповедей. Они Богом сначала были высечены на синайских скрижалях. И вдруг Христос вносит их в них правку. Скажите, кто имеет право править мою книгу? Только я. 10 заповедей, скрижали, написанные Богом и данные Моисею, Христос их поправляет, тем самым свидетельствует авторское право второзакония. Мое. Я дал эти заповеди Моисею, и теперь я их расширяю, уточняю, углубляю, меняю. А что касается, скорее, небо и земля прийдут, нежели йота из закона не прийдет. Так давайте подумаем, что бы это значило. Вся суть Евангелия заключается в том, что небо стало плотью, слово стало плотью. Небо и земля встретились, правда и мир облобызастыся. Небо теперь не является чем-то далеким от людей. Бог стал человеком. Поистине, мир, космос Ветхого Завета прекратил свое существование. Был такой очень глубокий в Германии немецкий протестантский богослов Карл Барт. И он однажды очень точно описал ситуацию Ветхого Завета. Он сказал, что в Ветхом Завете был Бог и были люди. Все. И между ними нет связи. Помните вопль Иова? «О, если бы был посредник между мною и тобою, Господи!» И вот теперь этот посредник появляется. Связь появляется между небом и землей. Они приходят. И тогда, конечно же, даже йота из закона теперь может прийти. Итак, вторая часть Нагорной проповеди тоже в слушателях порождает мысль о том, что что-то изменилось в самом космосе. Если так можно обращаться с законом Моисея, значит, что-то с небом и землей произошло. Мы являемся свидетелями чего-то невероятного. Не просто очередной ребе пришел из Галилеи. Мы всех ребе уважаем, они приходят, говорят нам иногда интересные мысли. Но здесь что-то особое. Это не просто учитель. И тогда начинается третья часть Нагорной проповеди. Притчи. Притчи о Царстве Божьем. Я не буду их все растолковывать, они практически все о поисках Царства Божия. Но я хотел бы вам напомнить самую известную из них. Вышел сеятель сеять, бросает он семена, из которых одно упало на дороге, его затоптали. Другое упало на камни, оно не дало плода. Третье упало в сухой земле, вырос слабый росток, но он не был полит, и он зачах. Еще одно упало в репейник, в тернии, и опять ничего не получилось. И, наконец, какое-то зернышко упало в добрую почву и дало плод 100 раз. Понятная притча? Любой человек сразу понимает, о чем идет речь. Апостолы не поняли. Почему апостолы не поняли этой притчи? Они попросили Христа: «Господи, разъясни нам! Неужели они были такие тупые?» Что здесь было, вы непонятно. Понятно, что семя – это слово «жизнь», слово «проповедь». Это понятно было, эти образы используют в Ветхом Завете, в раввинистической литературе, это общий принцип. То, что разные души человеческие сравниваются с разными видами земли, тоже понятно. А что непонятно? Непонятно было, кто сеятель. И вот тут Христос объясняет: сеятель – это Он. О Его словах идет речь. Не просто о словах Моисея, не о словах Исаии или Иеремии. Отныне суд по отношению к слову Иисуса, а не к слову Моисея. И, кстати, еще один маленький, одна маленькая деталь по поводу этой притчи. Скажите, пожалуйста, ведь согласитесь, что этой притчи, исходя из нее, складывается весьма нелестный образ крестьянина, который вот так бросает зерна. И на дорогу, и в терновник, и куда ни попадя. Вы можете себе представить еврейского крестьянина, который так небрежно хозяйствует? Я, например, не могу. И у меня по этому поводу были довольно долгое время недоумения. Что это за притча-то? Чисто вот дело в том, что Христос же ведь очень просто говорит. Он берет из жизни примеры. Сразу же из жизни и о них говорит. Так что это за нерочительный хозяин такой, крестьянин? Я только потом в одной книге, совершенно по другому поводу описывающей древнееврейскую культуру, я обнаружил совершенно удивительное описание метода сеяния в Израиле в то время. Оказывается, сеяли с помощью осла. Вот. На осла навешивали 2 кожаных мешка. В этих мешках протыкали дырочки, в мешки засыпали зерно. Хозяин вел осла под уздцы, семя падало и падало на землю. А вы себе представляете, Палестина довольно гористая местность, поэтому там маленькие участки пригодной земли, и надо все время с одного участка на другой переводить этого осла. То через дорогу, то действительно через какую-нибудь там межу, заросшую терновником или еще чем-то и так далее. И, конечно же, каждый раз пальцем не будешь все эти дырочки затыкать. Конечно, струйка зерна продолжает течь и падает в том числе на дорогу. Вот это действительно, помните, Христос говорит, что Бог посылает дождь на правых и на неправых. И не наше дело сейчас здесь вот четко различать и требовать: вот сюда дождя не надо, этим не надо давать, эти сорняки мы сейчас вырвем. Помните, апостолы однажды Христу предложили это сделать, и он запретил. До времени жатвы, когда придет хозяин, он сам разделит, где зерно, а где плевелы. Итак, главная мысль Нагорной проповеди заключается в том, что эсхатологическое царство Мессии, которое ожидали евреи Ветхого Завета, пришло. Оно здесь. И его приход непосредственно связан с личностью того, кто это проповедует. Если мы дальше будем смотреть проповедь Христа, мы вновь повсюду, вплоть до последнего момента, увидим, что она центрирована на нем самом. «Блажен, кто не усомнится обо мне». Именно обо мне. Дальше. В проповеди самого Христа, таким образом, мы понимаем, что в понимании Христа тайна его бытия важнее, чем те слова, которые он скажет людям. Кроме того, мы видим, что в понимании Христа тайна его смерти важнее, чем тайна его бытия. И Христос говорит: «На час сей я и пришел в мир». Когда он это говорит? Тогда, когда он начинает учить, ведь это было бы естественно, если бы Христос считался амахатмой, он сказал бы: «На час сей я пришел в мир», и началась бы Нагорная проповедь. Нет, он это говорит перед арестом, перед казнью. Когда Христос говорит «свершилось», если бы он был проповедником, он бы сказал «свершилось» тогда, когда он сказал бы последнее поучение. Он говорит, свершилось на кресте. Понимание самого Христа, крест, это важнейшее, то, ради чего он пришел. Сын человеческий пришел, да не судить других, но чтобы самому пострадать. Ну а теперь посмотрим, за что арестовывают Христа. Помните ли вы обвинение? Ладно, мы можем себе представить, что апостолы настолько любили Христа, что они сочли его Богом. А Синедрион, суд первосвященников, любил, что ли, Иисуса? В чем он обвинил Христа? Помните вы приговор? Он делает себя Богом. Это из уст врагов Христа свидетельство о том, что Христос действительно представил себе божественный статус. Откуда это видно? Да хотя бы из того, что Иисус брал на себя дерзость прощать грехи. Прощать грехи, то, что по представлениям иудеев может сделать только Бог, и это совершенно справедливо. То, что вы сами подумайте, если я человек, вы согрешили перед вашим знакомым, приходите ко мне, и я говорю, да ладно, ступай, я прощаю тебя. Это немыслимо. Кто я такой, чтобы просто так взять и простить ту боль, которую вы причинили другому? Другое дело, что каждый грех, он одним лезвием своим ранит человека, а другим лезвием своим он ранит Бога, потому что это нарушение заповеди Божией. И поэтому Бог говорит, ступай, я не сужу тебя. Прощаю, прощаются тебе грехи твои. Иди и не греши больше. Вот это вызывало крайнее возмущение. Теперь дальше. Смотрите, сцена ареста Христа. Она содержит в себе очень необычную деталь. И у стражники, которых ведет Иуда, подходят к Христу и хотят его арестовать. И они спрашивают Христа, ты ли Иисус? Он отвечает, я. Что дальше? Помните, происходит? Они падают перед ним на колени. И затем, через некоторое время, опомнившись, встают и схватывают его. Чем объяснить такое странное поведение? Может, это фантазии евангелиста, ему хотелось, чтобы побольше космичности, фантастичности было? Да нет, евангелисты очень честные люди, они описывают даже собственные грехи, собственное неверие, собственное малодушие, предательство. К сожалению, у нас не осталось еврейских текстов Евангелия, но есть греческие тексты. Так вот, когда Христос говорит «это я», дело вот в чем, что «эго эми» по-гречески. Похоже, что вот это вот аз, по-славянски аз есть мне, я есть, аз есть мне, это формула Иеговы. То имя, которое Бог дал Моисею, аз есть мне сущий, я есть тот, кто я есть. Вот точный перевод, это еврейская формула Ветхого Завета. Я есть тот, кто я есть. И вот похоже, что Христос произнес это священнейшее имя в этот момент. И поэтому люди просто упали. Для них это было вот сакральнейшее явление Бога. Это было для них почти кощунство. Точно так же мы видим на суде. Опять первосвященник спрашивает Христа, ты ли Христос, Сын Благословенного? А тут опять, а здесь. И снова первосвященник раздирает на себе одежды. То, что он по закону обязан был сделать в случае, если он слышит богохульство. По еврейским законам, претендовать, претензия на мессианское достоинство не есть богохульство. А здесь он раздирает на себе одежду. И говорит, вы слышали, какое еще свидетельство нам надо? Итак, суд Синедриона выносит приговор. Он делает себя Богом и поэтому должен умереть. Хорошо, идем дальше. Смотрим апостольские послания. Что же мы в них видим? Скажите, вот я учитель. У меня есть мои ученики. Вот, предположим, сидящие в этом зале, они восприняли с радостью нашу беседу, и на следующий день вы идете к своим знакомым и говорите, вы знаете, а вот тут такая лекция была, и дальше вы начинаете ее пересказывать. Но вот дело в том, что есть такая формула пересказа, которую мы никогда не можем избежать. При пересказе моей лекции вы всегда будете говорить, как нам сказал отец Андрей. Как нам пояснил отец Андрей, как нам завещал отец Андрей, как нас учил великий отец Андрей и так далее. Вот пойдут вот такого рода вещи. Ссылки на авторитет учителя. Но апостолы никогда не цитируют Христа. Никогда. Нет у них там в их посланиях текстов, как нам сказал Иисус, как нам рассказал Христос. Их проповедь совершенно о другом. Более того, что еще интересно, апостолы, скажем, апостол Павел, не рассказывают жизнь Христа. Любой человек, занимающийся историей Библии, знает, что Евангелия были написаны после корпуса апостольских посланий. Сначала появились Павловы послания, и затем, скажем, где-то десятилетием позже, появляются в окончательном виде евангельские кодексы. Так вот, что это означает? Что для ранней христианской церкви жизнь Христа представляла мало интереса. Мало интереса в каком смысле? Значит, было что-то гораздо более значимое для них. Что? И в богословии есть такой термин – керигма. Керигма – это краткое изложение христианской веры. Это краткие тезисы основной проповеди. И вот мы открываем книгу «Деяния апостольских», описание самых первых христианских проповедей. И мы в них читаем. Смотрите, какая первая проповедь на земле христианская, после Христа. Первая христианская проповедь на земле. Это проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Пожалуйста, откройте вторую главу книги «Деяния апостольских», почитайте ее там. Так вот, апостол Павел не пересказывает Нагорной проповеди. Он не говорит там «Христос нас связал к любви, Бог есть любовь» и так далее. Вся его проповедь чрезвычайно проста. Братья израильтяне, всего Иисуса, которого вы распяли, Бог соделал его Господом и Христом. То же самое мы видим в проповеди апостола Стефана, первого христианского мученика, когда его убивают, он проповедует о том же самом, о том, что Христос воскрес. И в смерти Христа, и в воскресении Христа содержится залог нашего собственного оживления и бессмертия. Итак, раннехристианская керигма, апостольская керигма, это пасхальная керигма. Это возвещение Пасхи. Христос умер и воскрес. И апостол Павел дальше там говорит, если Христос не воскрес, то тщетна и проповедь наша, тщетна и вера ваша. Так вот, это означает, вот все то, что я сказал, что в сознании апостола точно та же структура иерархии ценностей. Воскресение и смерть Христа для апостолов важнее обстоятельств жизни Христа, а фиксация обстоятельств жизни Христа для апостолов важнее пересказа его проповеди. Теперь, после того, что я сказал, сравним с тем, что пишет Елена Рерих. Заветы Христа имеют гораздо больше значения, чем его происхождение. Это из писем Елены Рерих. То, что мы с вами сейчас видели, свидетельство об обратном. Происхождение Христа, то есть его тайны, его богочеловечества, гораздо важнее. Помните, апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн и эллинам безумие. Он не сказал Христа учащего, он сказал Христа распятого. Мы можем дальше посмотреть. Опять же, какое место занимает крест? Если Христос был только учитель, ну зачем он умер? Вот это принципиальный вопрос, на который у оккультистов нет ответа. Зачем умер Христос? Это была досадная ошибка, в лучшем случае. Или это была иллюстрация заповеди его. Я потом приведу соответствующие тексты. И ничего больше. Ведь если бы задачей Христа была просто проповедь, ну зачем он проповедовал в провинции Римской империи? Этим варварам-иудеям. Пошел бы он в Афины, в Грецию. Там-то уж идея реинкарнации процветала, а оккультисты хотят навязать христианству, что, дескать, Христос тоже учил реинкарнации. Так пошел бы в таком случае в Афины. Там в это платоники верили. Его бы там не распяли, его бы на руках носили. Почему он проповедовал так мало? Только 3 года. Я вам расскажу сейчас одну сказку. Она совершенно замечательная, и это кратко перескажу. У Клайва Льюиса, английского писателя замечательного, есть богословская сказка. Она называется «Расторжение брака». Сюжет этой сказки такой. Из ада в рай едет автобусная экскурсия. Правила этой экскурсии таковы, что каждый экскурсант имеет полное право остаться в раю. Ему никто не мешает. Их всех приглашают. Дорогие, останьтесь. Бог никого не хочет отторгнуть от себя. И вот здесь и оказывается, что человек не хочет жить с Богом. И вот там есть сейчас такой эпизод. Встречаются два знакомых. Один из них приехал снизу. Он был очень известным богословом на земле, таким прогрессистом, модернистским мыслящим писателем, да, обновленцем таким. И он встречает своего однокурсника по семинарии, который вдруг оказался в раю. Причем он точно знает, что этот семинарист, он, простите, там какой-то грех довольно тяжкий, чуть ли не прелюбодеяние было на его совести. Этот богослов поражен. Ты есть? Он говорит, да, у меня действительно был грех. Меня же покаялся, Господь принял меня. Да, ну ладно, ладно. А затем семинарист этот бывший говорит ему, ну слушай, ну давай, останься, пойдем. Господь готов и тебя принять. Пойдем со мною, ты его увидишь. У тебя есть твои вопросы. Ты можешь вопросы все свои по богословию задать лично Христу, спроси его. И что слышит в ответ? Да, 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 это может быть им даже интересно, но ты знаешь, мне, пожалуй, никак сегодня не смогу. Дело в том, что у нас там внизу, в месте, которое вы по своему невежеству называете адом, у нас там очень приличное общество собралось. Очень интересные мыслители такие, знаешь, оригинально творческие люди. Вот, и у нас там есть богословский кружок. И вот мы там по пятницам собираемся, и как раз вот завтра у меня там доклад на очень интересную тему. Я вот подумал, понимаешь, вот Иисус умер, когда ему было 33 года. Ну вот, я до 80 лет на земле дожил, вот уже вот там тоже вот я уже долго потом живу. В общем, я могу сказать, что такое 33 года? Ну это же мальчишка. Мальчишка. И я вот подумал, а если бы Иисус дожил до 70 лет? Я думаю, он многие взгляды свои пересмотрел бы. Отказался бы от юношеского экстремизма, от такого неофитского запала. Он стал бы мудрее, мягче, более готов к компромиссам, находил бы общий язык. Он не стал бы ругаться с фарисеями. Вот. И я вот сделал попытку реконструкции проповеди Христа в возрасте 70 лет. И вот на эту тему я завтра буду делать доклад. Так вот, на самом деле, если бы действительно Иисус хотел просто рассказать нам несколько красивых притч, он бы и 40, и 60 лет с нами бы прожил. Он этого не сделал. Он пошел на смерть. Сознательно пошел, предупреждая апостолов до этого. Более того, когда апостол Петр пытался его удержать, «Господи, не иди туда, не иди в Иерусалим на смерть». Вы помните ответ Христа? «Отойди от меня, сатана». Настолько это важно было для Христа, что любимого ученика он готов был сатаной обозвать за то, что он мешает самому главному в его жизни. Теперь вновь то, что я сказал, сравним с тем, что мы видим в учении Агни-йоги. Ну вот, например, опять же из писем Елены Рей. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической смертью, принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. Нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя. Красивые слова, красивые. Беда в том, что они о Христе ничего не говорят. Если действительно Христос умер просто для того, чтобы проиллюстрировать свои заповеди, они тоже ли самое сделал Александр Матрос? А не тому же ли самому учил Иоанн Предтеча, и за то же самое он умер? А апостол Павел разве не за проповедь свою умер? А апостол Петр, апостол Андрей? Тысячи христианских мучеников и в древние века, и в нашем 20 веке, и здесь, на Уральской земле в том числе. А мы не называем их основоположниками Нового Завета. Хотя и до Христа были люди, умиравшие, типа Сократа, за того, чтобы подтвердить свое учение, или пророка Исаии, и после него тоже. Апостол Павел однажды узнал, что в Коринфе, Коринфская церковь, разделилась между собой. Одни говорили, мы ученики Павла, а другие, мы ученики Аполлоса. Апостол такой был тоже. И Павел пишет им, почему вы называетесь я Павлов, я Аполлосов? Разве Павел распялся за вас? Так, совершенно другое понимание, спасибо. Опять же, у Рерих есть такая фраза. Никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями поднимается дух в сужденные прекрасные миры. Я согласен, что собственные условия усилия необходимы.